כן.
דה.
נו, נו. כן.
Merhaba Rav. Biz Türkiye'de 50 erkeğiz ve sanal bir grubuz.
У нас в Турции 50 мужчин и есть виртуальная группа.
Bunlardan 15 kişi tüm aktivitelere katılıyor ve sabah derslerine katılıyor.
Но есть только 15 людей, которые достаточно серьезно участвуют каждый день в утреннем уроке. А другие очень пассивные, не встают на утренние уроки. Неактивные в группе тоже. Стоит ли, чтобы мы вложили всю свою силу в эти 15 людей? Какое должно быть отношение к другим?
Прежде всего, нам необходимо всю свою силу вкладывать в группу, в которой мы можем прийти к целетворению. Для меня это самое главное. Мне дана такая возможность в этом мире, и я не занимаюсь миром. Есть кто-то, кто позаботится о нем свыше, это не я. Мне не надо заботиться обо всех. Моя цель снизу вверх — это прийти к кли, в котором я раскрою Творца. Через это кли высший свет, сила отдачи распространится по всему миру и добавит этому миру очень много, много хорошего. Об этом я должен заботиться, это проделывать. И ничего другого. Я не собираюсь исправлять мир, не собираюсь исправлять группы, не собираюсь исправлять тех, которые не очень хотят, хотят, но иногда. Я о них не забочусь. Я забочусь о своей десятке, чтобы она была как можно сильнее. Только об этом я забочусь. Вот и все. Это то, что вы должны сделать. Верно, нужно посвящать 10%, 10% своего времени, своих денег распространению всему миру. Ну, скажем, в твоей стране, в Турции или в Италии, нужно. Но самое главное — это построить сильную десятку.
Спасибо, Раф.
Эйфо, Кен, Лакаша.
Да, пожалуйста.
Кен, Кен, но имеешь микрофон.
Да, но у кого-то микрофон.
Рав, у меня вопрос про постоянную десятку. Ну, вот здесь на конгрессе я посидел в одной десятке, в другой, сейчас сижу в третьей. Но я все время помню о своей постоянной десятке, в которую я потратил много времени. Это... Есть ли какое-то место в духовной работе здесь, в моей постоянной десятке, или это просто психологическая привязанность? Что я помню о них постоянно здесь?
Это психологическая зависимость, привязанность, хотя нельзя это стирать. Ты постепенно почувствуешь, что это важно. Десятка — это духовное понятие. Это не эти физиономии, от которых я завишу и к которым я прилип, привык к ним. Это не их характер, который за их лицами, к чему я тоже привык, и так я их распознаю, этот материальный их характер. Это даже не духовный подход, который изменяется в каждом, а это что-то еще более внутреннее. Так мы приходим, мы снимаем слои такие с десятки, более материальные, все менее-менее, пока не остается у меня... понятие десятки. И с этим понятием я могу быть даже с одним, мне не важно, один или десять. А затем, может быть, даже и без этого одного, но у меня есть уже какое-то строение, я уже обрел это в своих келим, есть уже некое строение, некая форма. И тогда я прихожу к работе Творца, к служению Творцу. Но это придет вовремя, не нужно с этим ничего делать. Это само постепенно так обретет такие формы.
Спасибо. О, Крис.
Крис.
Ну, отнула микрофон.
Ну, дайте ему микрофон.
Hello, Rav. You said this morning that we're essentially knocking on the door to the Abor.
Здравствуйте, Рав. Вы сказали, что мы с утра мы уже стучимся в дверь Ибора. А на Раве вы сказали, что мы можем достичь этого состояния Ибора на утренних уроках. Как превратить утренние уроки в как можно более удачные? От чего это зависит?
Я думаю, это зависит только от нас, конечно, и от самих уроков, и мы сделаем это. Сделаем это. Главное для нас быть в этой тенденции, не опускаться в привычку, в рутину, а все время стремиться к Ибуру, и главное ставить перед нами разнообразные цели и идти к ним. Мы сделаем это. Сделаем. Я думаю, что мы должны достичь второго состояния Ибура. Это самое тяжелое. Это связь с группой. Когда я вижу группу как место, куда должен войти, быть там, как определяющий с одной стороны, как получающий от нее и развивающийся с ее помощью с другой стороны, я должен соединиться с группой, но из группы я должен взять это понятие «творец», поэтому группа живая дает мне силы, дает мне состояние, когда я могу с одной стороны отменить себя, а с другой стороны выразить себя. Мы сделаем это. Сделаем. Я не хочу сейчас начинать эти уроки, потому что люди запутаны и находятся, может быть, в пути домой, приводят в порядок себя. Тот, кто прибыл за границей, еще не вернулся. Те, кто были из Израиля, тоже только вчера вечером доехали до дома. Но еще день-два, и мы наладим уроки в направлении второй точки Ибура. Нет, ты че местный? Что за наглость? Да.
Раф, вот сейчас чувствуется, ну, то, что состояние не прошло, Равы. Там было очень легко думать о товарищах, вот держать их, молиться за них. Так же легко было как-то определить, вот, ну, прикрепиться мыслями к Творцу. Если до этого приходилось прикладывать усилия, вот, чтобы удержаться, то на Раве это было сделать легко. Сейчас тоже чувствуется, что это легко. Конечно, удовольствие от этого не получаешь, но легко. Легче стало.
Лама.
Почему?
Почему?
Не знаю.
Как раз таки наоборот, если сейчас я преодолеваю и достигаю такого же ощущения, как в Раве, должно быть удовлетворение, осознание состояния более высокое. Вы должны все время учитывать то, что вы делаете Творцу, наслаждение вы доставляете Ему в соответствии с тем, насколько вы можете быть в слиянии над помехами. Если сейчас мы можем быть вместе над помехами, то наслаждение, которое я передаю Творцу, оно намного больше. Усилия над Авиютом, закут, который достигаем мы. Так мы скоро подойдем к состоянию, когда мы раскроем Творца в связи между нами. Еще больше Авиют. Он добавит нам, запутает нас немного, будет давать разные трудности, проблемы и так далее. А мы, несмотря на это, будем держаться и удерживать связь между нами все больше и больше, пока мы не придем к достаточному авиюту и закут над этим авиютом, который мы удерживаем. Так что мы раскроем его, это будет всего лишь авиют дешорыш. Всего лишь авиют дешорыш, но все-таки мы будем уже в состоянии, когда Творец находится в нас, как авиют и закут, сопротивление авиюту, чтобы раскрыть его, чтобы быть рядом с ним, чтобы доставлять ему наслаждение, несмотря на помехи. Даже в таком состоянии нашем здесь мы можем это достичь. Можем и должны работать над этим. Должны все время находиться в этом. Не должно быть никакой другой проблемы, никакой другой работы, только это. Я должен удерживать себя в этом стремлении, в этой тенденции, и, может быть, в том же состоянии, как и в Араве, хотя состояние будет намного лучше. То, что было там, это не было чем-то таким особо высоким. Не стремиться к тому, что было.
Вот здесь и путаница, да, то, что понимаешь, что ты не должен удерживать то состояние, которое...
Держаться. Нет, нельзя смотреть на вчера. Нельзя смотреть на вчера. Я не должен быть привязан к тому, что было. К тому подходу. Я сказал в Араве на последнем семинаре, нам не нужно стремиться к состоянию как таковому, а мы должны стремиться к подходу. К подходу. Но состояние пусть будет выше, конечно.
Ну вот еще, мы же должны просить у Творца, чтобы он дал нам радость находиться в том состоянии, в котором мы сейчас вот находимся, ощущаем.
Радость можно просить, но почему мы сами не можем прийти к осознанию радости, когда я нахожусь в состоянии таком хорошем с товарищами, и все мы стремимся, а еще ничего не постигли, может быть, не нужно постигать, но стремиться — это уже желательное состояние. Постичь иногда это не проблема. Когда ты достигаешь, постигаешь, то ты уже начинаешь, ну что я достиг. Но стремиться к постижению, потому что стремление, оно не ограничено. Поймите, здесь есть очень особое дело. Я стремлюсь к какому-то состоянию, и мое стремление, оно рисует это состояние как бесконечность. И когда я достигаю этого состояния, оно конечное, ограниченное. И я не получаю того воодушевления, как я ожидал. Ты понимаешь это? Это происходит даже в материальном мире, потому что я уже ограничил. Я уже получил его. Поэтому наша работа, она все время в стремлении. Где написано это? Что именно когда думали мы прежде и так далее. Сейчас понимаем, что только величие и стремление — это правильное кли, это правильное состояние.
И только ты говоришь, что это в том состоянии, в котором ты находишься. Вот...
И поэтому в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я должен только развивать вот эту страсть, стремление.
Это главное, томление. Не нужно ничего другого. И вот внутри этого томления, стремления начну раскрывать любовь в том виде, в котором я только стремлюсь. Мы знаем даже в материальном мире, насколько стремимся к источнику любви, когда достигаем этого. Верно, Ниф? Нечего продолжать, потому что это все ограничено, потому что наше кли ограничено. И поэтому духовное кли — это непрерывное стремление.
Как же не стремиться к большему? Вот,
конечно, к большему, но стремиться. И в этом стремлении чувствовать все время возвышение. Ты все время находишься в добавке, в добавлении. Это не скорость, а ускорение.
Так вот это стремление, оно к Творцу? Насладить Его или получить радость?
Нет, насладить Его.
Даже не важно, что я чувствую. Вот стремление насладить Его.
Я испытываю радость, счастье. От того, что у меня есть такое стремление. Не нужно больше ничего.
А группа здесь где? Вот я стремлюсь к Творцу.
А без группы я не могу создать Творца, не могу его сформировать. Это через центр группы происходит.
Взгляд должен быть направлен вот на внутрь группы, и там его искать.
Кен.
Да.
Кен.
Да. Давайте услышим все-таки этот отрывок.
19 письмо Бааль Сулама. Потому что ложь в красоте заложены. Говорится, что приводит это к совершенству, после чего стремится и тоскует. Но в момент исправления, когда наполнится земля славой Творца, тогда мир обратный видел я, потому что только трепет и тоска, то, что добавляется до совершенства. И говорится, что во время подготовки лгали себе. И пойми.
Вот.
Еще.
А,
у нас же Минск. Минск давно хотел спросить.
Мы говорили про состояние, что мне надо смотреть на товарищей с любовью. Как мне каждый раз подниматься в состояние, когда я смотрю на товарищей с любовью? Или как держаться в этом состоянии?
Я могу смотреть на них с любовью, если моя цель — прийти к любви к Творцу. Иначе для чего? Зачем? Что мне с этого? Еще? Еще Минск? Нет вопросов. Хорошо. Там был еще кто-то? Нет. Да.
После конгресса в Араве, который мы прошли, есть очень четкое ощущение, что духовная десятка существует без связи с телами и материальными лицами.
Прекрасно.
И то, что мы слушаем сегодня на утреннем уроке, главное — это объединение в моей десятке. Что это значит?
Как я могу ответить? Люди не находятся в какой-то там эфемерной десятке. Они не пришли к какому-то такому духовному состоянию. Они находятся во взаимной связи. Они говорят, что именно когда в Араве, когда они были под влиянием всех товарищей, когда находились вместе с ними в одном физическом месте, связаны вместе в определенном распорядке дня, когда все находятся во всех наших усилиях, и тогда они почувствовали подъем.
Так что я скажу им? Не быть в таком состоянии? А как? Я скажу им, возвращайтесь там к своему компьютеру и так связывайтесь. Они уже были связаны таким образом. Это все равно недостаточно. Поэтому я думаю, что у нас нет выбора. Мы должны все-таки собираться в десятки, насколько это возможно, и также прийти к такому состоянию, когда у нас будут такие встречи, как у нас было в десятке, в Араве. И нужно подумать, как мы это делаем. Нужно подумать, как мы это делаем. Потому что конгрессы общие, которые мы делали прежде, может быть, нам придется делать, но на самом деле конгресс духовной работы, это как мы учились сейчас, это конгресс, это собрание. Будем надеяться, что мы еще сможем провести его еще до лета, когда там становится жарко. Да, может быть, где-то рядом с Пейсах, может быть, даже до него. Подумаем, как это сделать, но это действительно надо проверить. Также надо проверить эти поездки. Тот аэропорт, который есть в Илате, там намного дешевле. Мы сможем подъехать туда и забрать наших товарищей оттуда, которые прилетят с разных мест.
Еще вопрос. Есть общая духовная десятка и есть личная, индивидуальная десятка.
Это не важно, какие десятки. Мне не важно, какие десятки. Я говорю, я не отрицаю того, что вы связаны сейчас со своими товарищами, которые находятся рядом с вами. Я понимаю это. Я понимаю, что это такая команда, с которой хотите продвигаться вперед, с одной стороны. С другой стороны, я говорю, что, может быть, потом надо начать пытаться эти вещи как-то абстрагировать, так же, как я не хочу видеть человека, который там бритый, или с бородой там рыжий, или брюнет, или так далее, и так далее. Нет у меня в этом никакого дела. Я вижу его точку в сердце, хотя она находится в оболочке разных материальных свойств, но я материальные свойства эти должен отменить, убрать, они не важны мне. Даже если я люблю их или не люблю, они противоположны мне. Почему? Потому что я люблю его точку в сердце. И затем нет мира, нет тел, есть только точки в сердцах. И они называются моими товарищами. Точка в сердце в каждом. Да.
Что значит обратиться к Творцу через десятку? На практике.
Обратиться к Творцу через десятку, это называется, что я пробуждаю это кли десятки обратиться к Творцу. Все, это и есть ответ. Я не могу. Десятка — это не то, что я провожу через десятку свое обращение к Творцу. Это я облачаюсь в десятку, я вхожу, включаюсь в них, преклоняю себя, и вот в этой отмене себя перед десяткой я обращаюсь к Творцу. Я могу обратиться к Творцу со своей молитвой за них. Затем, когда я включаюсь в десятку, я пробуждаю их, что мы уже все вместе обращаемся к Творцу. Здесь есть молитва одиночки за десятку и общая молитва, когда мы все входим в нее к Творцу. И в этой общей молитве в ней тоже есть кто-то, кто пробуждает ее. И он называется Шалех Цибур, посланец общества. Да.
желание объединиться зависит, насколько у меня желание или у товарища?
Обычно от моего желания. Моего желания. Творец дает мне такие желания, такие возможности. Обычно все это зависит от меня. Я могу всегда повлиять на товарища таким образом, что мы сможем объединиться к обращению, в обращении к Творцу. Терпение, объяснение. Мы уже находимся в этом уже относительно легко из того материала, который мы учили, атмосферы. Убедить товарища, что у нас нет выбора. Если мы хотим сделать шаг вперед, мы должны быть объединены. Объединены не физически, объединены идейно, объединены в усилии. Насколько мы будем приближаться в мнении, в понимании между нами, так мы будем приближаться к Творцу. Да.
Но у товарища может быть огромное желание объединиться, и я могу это не ощущать. Я.
Это верно, но мы учим, что каждый должен рекламировать вот эти добрые желания по отношению к другим. Эти хорошие желания. Это то, что мы изучаем.
Но Творец скрывает от меня это.
Творец скрывает это от меня, желание товарищей, потому что Творец, товарищ знает, что это так, и он должен это рекламировать. Мы обязаны рекламировать любовь. Даже если нет, настолько, не говоря уже о том, когда она есть. Дающий подарок товарищу должен возвестить об этом.
Ну, значит, это от меня зависит, насколько я буду растить величие товарища.
Я могу даже в товарище, который не настолько проявляет свою любовь, все-таки я должен выразить ему свою любовь, свое участие постепенно, терпеливо, прийти к такому состоянию, что и он поймет, и по источникам тоже давать ему увидеть это. Даже если он не увидит это в источниках, что это необходимо для него, обязательно. Мы часто читаем те же самые источники, различные виды источников, и не можем принять это. Вначале не видим этого, потом, когда видим, не принимаем это с разными там отговорками, пока это изменяется, потихонечку просачивается, высший свет приходит по капелькам, и мы начинаем видеть, что так должно быть, и тогда начинаем реализовывать практически, проявлять любовь к товарищам, раздавать подарки и извещать, что это мы сделали. И это умножает мир, объединение.
Значит, и когда я забочусь о товарище, на самом деле желание растет у меня. На самом деле так?
Именно. Нет товарища. На самом деле, все это твое отражение, чтобы показать тебе, чего ты должен достичь. Если достигнешь, если преуспеешь, тогда вместо Творца, вместо товарища почувствуешь Творца.
Раф Бакетов, мы любое событие, которое производим, например, тот же конгресс в Араве, мы к нему очень долго готовились. И относительно того, сколько мы вкладываем в подготовку, мы измеряем качество проведенного этапа, то есть самого конгресса. Но относительно, например, после каждого конгресса вы всегда говорите: главное для меня каждодневный утренний урок.
Ну, конечно. Если бы мы не готовились себя к конгрессу, и это было на утренних уроках, мы достигли бы такого состояния, которого мы достигли. Утренний урок — это ежедневная порция. Когда я постепенно раскрываю материал, упражнения, вопросы, здесь есть особый процесс. Ты не можешь перескочить через несколько уроков. Это будет недоставать.
Да, ну, например, если, например, например, после Вильнюсского конгресса, да, где было много товарищей, которые только пришли в Кабалу, которые только начали заниматься. И вдруг от вас слышат, для меня главное каждодневный утренний урок. Но у меня, например, нет возможности каждый день ходить, да, или я пока не так не стабилизировался, чтобы каждый день ходить на урок. Я могу, например, всю неделю готовиться к одному уроку. В воскресенье. Но каждый день думаю об этом одном дне. То у меня качество этого урока может быть выше, чем каждый день я хожу на урок. Кто это может измерить?
Они.
Я. Я говорю тебе, что, к сожалению, это не одно и то же. Сказать тебе, что это не одно и то же. Не обманывай себя, что я продвигаюсь нормально. Те новенькие, которые пришли на конгресс в Вильнюсе, они родились сейчас и присоединяются в человечестве, как новое поколение. Сейчас, допустим, рождаются дети, что они должны пройти всю историю человечества, чтобы достичь наших дней? Нет. Они падают в наше общество, и они как бы готовы к этому. Потому что это души, которые сейчас нисходят в мир. Так пришло их время. Но если приходят люди, которые находятся на уроке раз в неделю, это не достает им, потому что согласно тому, как они родились и получили контакт с нами, так они должны быть на уроке ежедневно. Ежедневно должны быть на уроке, ничего не поделаешь. Им будет не доставать, поэтому они не чувствуют, что это будет им не доставать. Они находятся как бы в воодушевлении, в взаимовключении со всеми вместе. Ты входишь в ораву, ты включаешься во всех, ты чувствуешь себя как бы как все. Я понимаю тебя, это с одной стороны, но с другой стороны, чтобы ты знал, реализация, самореализация у тебя не будет такой, как у всех. Не будет. Тебе будет это не доставать. Это будет не доставать. Это как в нашем мире. Есть люди, которые преуспевают больше, есть люди, которые преуспевают меньше. Ты преуспеешь духовно меньше тех. Ведь все согласно вкладу.
Я согласен полностью. Но, например, который уже понял этот вкус утреннего урока, что я должен объяснять товарищам, которые приходят, как входить именно в утренний урок, какие этапы они должны пройти, чтобы действительно я понимал и вкус утреннего урока, и подготовку относительно этого делал.
Мы ни на кого не давим. Тот, кто понимает, понимает. Кто нет, то нет. Нет принуждения в духовном. Но человек должен понять, что все-таки, если он хочет продвигаться, утренний урок — это утренний урок, ничего не поделаешь. Не может быть, что 24 часа проходят, и человек не получает свою ежедневную порцию. Не может быть. Поэтому решайте вы. Как бы вы не обязаны быть в том же времени, в реальном времени, но слушать утренний урок, включаться в него, не просто так слушать, когда это жужжит что-то в ухе, а вы чувственно вникаете в то, что мы проходим, это необходимо. Это исправление души, она этим совершенствуется и исправляется. Это называется урок. В какой мере, шиур — это мера, это не только урок, в какой мере я продвинулся сейчас в постижении Творца? Понятно?
Кен.
Да. Я сначала даю тем, кто не спрашивал.
Вы говорили о работе без результата, да, необходимости прийти к этому состоянию.
Секунду, что значит работа без результата? Что сама работа это и есть вознаграждение. Об этом мы говорили? Нет такого, что нет вознаграждения. Просто другое вознаграждение. Но. Да.
Значит, я просто неправильно понял все вопросы.
Нет такого. Именно требовать вознаграждения. Только каждый раз, чтобы вознаграждение было более духовным. Да.
Вопрос про работу в течение дня. Вот вы сказали, что для того, чтобы войти в Убур, нужно вот целый день пройти в мысли «я, группа, творец».
В течение всего дня, я стараюсь быть в этом постоянно. Да. Как сейчас мы читали в статье. Да, в 17-м послании Бальсулама.
Проблема в течение дня. Вот на уроке, я прихожу на урок, у меня все горит, много энергии, хочется реализовывать все. Ну, чувство единства, все хорошо. Я еду домой после урока, ложусь спать немного перед началом рабочего дня. Просыпаюсь, у меня ничего не остается. Ничего не остается, и...
Май микрофон. Ну.
Что с микрофоном?
Я вообще не могу проснуться. Ну, то есть в течение дня я нахожусь, я не знаю, как это назвать состояние, нет вообще ничего. И вот как работать в течение дня?
А валим они ешанти, они царих лакум.
Ну, если я спал, я должен встать. Я видел Парабашу, как он вставал. Это не животное, это что-то намного хуже. Такое вот. Что-то, не знаю даже, как это передать. Полностью оторванный от всего, отключенный. Такой передвигается, не видит, куда, что. Очень тяжело. И потом он садится, берет стакан кофе и начинает читать. И видно, когда он начинает читать, или он говорит «читай». Как он пробуждается. Как начинает, и всегда это из состояния животного, самое, не знаю, какое есть животное самое маленькое, такое, которое, есть такие, ленивцы, как это на иврите называется? Да, лентяи тоже. И вот так, вот так, вот пока не пробуждается. Он пробуждается, глаза большие, горит. Начинает такой... Ты должен после сна всегда оставить себе 15 минут, чтобы пробудиться и с этого начать день. Невозможно начать день без того, чтобы что-то прочитал. Что-то ишамати. Ишамати обычно.
Спасибо, я попробую.
Кроме того, ты едешь на работу или идешь пешком, ты можешь послушать по пути тоже.
Не помогает так.
Песни тоже не помогают? Если текст не помогает, песни помогают?
Песни, ну да, ну как-то это... Ну, в общем, я понял, направление я буду экспериментировать.
Нет, сесть рядом со столом, взять там стакан кофе, там воды или чая, что там пьешь, и читать. В начале дня ты должен день начать с этого. День начинают с этого.
Киев.
Рав, можно сказать, что десятка образуется соответственно тот же лани, с которым я работаю.
Ну, конечно, мы каждый раз видим десятку и весь мир в соответствии с нашим духовным состоянием. Нет формы ни у десятки, нет формы у мира. Это все формируется внутри меня. Да, все. Это представление внутри меня в соответствии с тем, что я должен получить для своего духовного роста. И все. Поэтому не должен я говорить, что с миром что-то не то, десятка не та. Все дано в соответствии с тем, чтобы я продвигался. И, конечно, каждый отрицает через собственные недостатки, и каждому все видится по-другому. Да. Нет, там сзади кто еще не спрашивал.
Доброе утро, Раф. У меня такой вопрос. Если десятка внутрь меня, что означает эта общая молитва? И как достичь до этого?
И
общая совместная молитва — это тоже всего лишь моя молитва. И то, как описывается, что это я включаюсь в десятку, ведь это все системы внутри меня. Ну, я их так принимаю. Есть самая внутренняя система, когда я внутри, точка моего «я», когда я опознаю, кто я такой. И эта система... Там внутри нет никакой системы, это называется. А нет никаких расстояний. Это я. Я чувствую, кто я такой, свое тело, характер. Кроме «я» есть следующий слой. Какая-то изоляция и что-то наружу. Далее. Это десятка. Потом дальше мир. И так далее. Все это мои слои. Мои же собственные слои. Человек в конечном итоге постигает, что он и есть вся структура, он творение, он существует, и вообще все существует в нем. Мы это изучаем через восприятие реальности, как большую реальность. И вы, в общем-то, очень быстро начнете видеть, что все это наши собственные внутренние свойства. И посмотри, как, с какой мудростью все создано. Я чувствую их в том виде, в котором я должен к ним относиться. Но чтобы они стали внутренними. Я ненавижу, я отталкиваю, я критикую весь мир, вообще всех и людей. Изначально из своего эго. Но по сути, что мне мое эго показывает? Оно мне показывает, насколько я смотрю на собственные эгоистические свойства правильным взглядом. Правильно смотрю. Я вижу, что все воры, лжецы, ну, не знаю, ну как еще обозвать? У вас тоже слов нет. Не хотите помогать. Всякие такие свойства. Это не люди, это мои свойства. И я вижу их из своего эго в их истинном виде. Но просто это мои свойства. И если я вижу свои свойства, которые находятся внутри меня, так все чудно и хорошо. Не говори мне, что что-то со мной не то. А если я вижу свои же свойства вне меня, как будто бы это другие люди, тогда я вижу их правильно. Вижу их верно. Просто сейчас надо посмотреть, насколько все они, и посмотри, что сделал Творец. Например, здесь сейчас 500 человек сидит. Это все мои свойства. И по мере того, что я их люблю, их внутреннюю суть, я буду исправлен. Я ненавижу их. Значит, я не исправлен. Посмотри, какой подход, какие категории заготовлены для нас. И поэтому через любовь к творениям, к любви к Творцу, у тебя все есть. У тебя есть полная индикация.
Индикация,
твоего внутреннего, все твое внутреннее. Все, что я вижу, это внутренние мои свойства. Но посмотри, с какой мудростью все сотворено. Вообще, какое изобретение. Да.
Питер ми Глеб. Глеб, Шоэль, а там и добрешься.
Глеб из Питера говорит, вы говорите, что нужно построить сильную десятку. И в то же время говорите, что нужно делать произвольные десятки. И как это складывается вместе?
Я не думаю, что с этим проблема. И случайные десятки, и одна сильная десятка. Это должна быть десятка. Мы должны к этому стремиться. И наверняка вы должны стремиться к десятке как внутренней структуре, чтобы я чувствовал, что это внутреннее понятие. Она внутри меня существует. А не снаружи я вижу. А есть 10 тел, все, нас 10 человек, мы десятка. Это неверно. Это неправильно. Для начала, да, нужно, как дети, когда играют в какие-то игры. Но потом, постепенно, нужно переводить на все более внутреннее понимание. Это все у нас в пути. Киев.
Скажите, пожалуйста, вот в Воровье в силу такого интенсивного расписания появился дневной сон. И мы очень почувствовали, что после такого перерыва через сон наше состояние очень сильно менялось. Было видно по семинару, насколько меняется от полного тумана до полной ясности и наоборот это состояние. Что это было? И, может быть, такую практику нам еще раз применить?
Как раз после сна, когда мы проснулись, когда мы отдохнули, был очень чувственный урок, верно? Чем это мешает? Чем это мешает? Мы с Рабашем тоже, когда ездили в Тверию, мы отдыхали, спали. Когда мы ходили в эти тверийские ванны, там 43-45 градусов, очень, очень горячий. Там еще такая соленая вода, но очень горячая. Находились в этой воде по полчаса. Ты оттуда выходишь, очень уставший. Очень усталый. Тело просто как вата растекается. И шли спать. Ну, я вставал через 30-40 минут. А он спал по полтора часа. А потом, ну, как мы говорили, вставал постепенно. Пока просыпался, стакан кофе, начинал читать, 15 минут, и все, возвращался. Как раз все силы были у него для того, чтобы выяснять все, что необходимо для учебы. Ну, вот так. Все зависит от того, как выстроить для себя привычки. Вам решать, что будем делать. Будем ли мы проводить как минимум раз в два месяца, может, даже раз в месяц, такие виртуальные собрания. Мы здесь, вы каждый в своем центре, и проведем, по крайней мере, день с утра до вечера. Такой вот семинар. Может, это больше нас продвинет. Продвинет. Нет, то, что продвинет, наверняка, но согласны ли вы с этим? Я думаю, по крайней мере, ну, будем это делать. Кроме того, сейчас скоро будут праздники, по крайней мере, в России, в Восточной Европе, в январе. Может, тогда будет проще организовать такое. Надо подумать. Все-таки такие мероприятия очень продвигают. Провести целый день
в правильном направлении, без внешних помех, быть закрытыми только в одном теле, с одним сердцем, с одной целью. Это должно нам помочь. Подумайте, я вынуждать не могу. Все зависит от вашего согласия.
Ну. Во время урока Зоара мы держим намерение и привлекаем свет. И когда мы это делаем вместе, ну, мы стараемся делать это все вместе. А вот в Северной и Южной Америке большинство не могут подключиться, работа, дела туда, сюда. Как относиться к уроку Зоара нам там?
Мабая.
А какие проблемы? В духовном нет времени. Если ты свяжешься с состоянием, в котором мы были 10 часов назад, ты будешь в том же самом состоянии. Нет никакой разницы. Тебе не нужно слушать это в прямом эфире. Да, есть разница. Или слушать это в тот же день, или нет. В течение 24 часов. Мы, допустим, в 6 вечера начинаем урок Зоар до 8 вечера. Желательно в ближайшие 24 часа тоже послушать и присоединиться. Потому что потом это уже следующий урок. Это уже другая атмосфера. Можно и прошлые уроки тоже включаться в них, но уже будет не то же направление, не тот же самый процесс, который мы проходим. Ладно, да, кстати, а сегодня? Сегодня урока вечером нет, да? Собрание товарищей сегодня. Ну, подумаем, что делать. А, мой виртуальный урок. Мы можем провести его здесь, и вы тоже будете здесь. Это во сколько? С 4 до 5? Нет, подсказывают. С 3 до 4. Может быть, с 3 до 5, сколько нужно. В общем, в 3 дня мы соберемся здесь и проведем урок. И, допустим, мировой Кли пусть тоже подготовит как можно больше уроков, вопросов. И урок будет, не знаю, где Муша? А, его нет? Наверху. Уже наверху. Не, просто я не знаю, какая тема. Тема урока. Изменим тему на то, что нам нужно. Я же сказал, что не даем задавать вопросы местным. Ну, почему ты надоедаешь? Ты что, один такой? Немножечко понять правильный подход, быть со всеми. Да.
Раф, такой вопрос. У нас вот в Киеве мы десятки только что переделали. Ну, в каком плане? Сделали первая десятка 7 рамок, вторая там до 6 с 4 и с 3. И первая там от 0, у кого как получается, 1-2 рамки. И вот вопрос такого характера. Насколько товарищ, который, ну, которого не получается соблюдать рамки, но мы же договорились, вот, допустим, 7 дней в неделю ходить, насколько он приносит вред десятке?
Послушай, выгонять невозможно, ведь он хочет быть связанным. И считать его как товарищ, если раз в неделю приходит, это не товарищ, это гость. Ну, пусть принимает участие. То есть нельзя относиться с пренебрежением. Но он должен понять, что он не считается на 100% товарищем.
Все.
Ты знаешь, пусть тысячи таких приходят раз в неделю. Какая разница? Но группа — это группа. Это без него. Группа — это люди, которые заботятся. Ну, еще раз, все в соответствии с их уровнем. Но насколько они стремятся все время достичь через объединение духовный уровень.
Да. А какая моя тогда должна быть работа по отношению к этому товарищу? Я должен его оправдывать и молиться за него, чтобы у него были силы ходить на уроки?
Да, вы можете иногда об этом подумать, но, в общем-то, думайте больше про объединение между вами. Вы не должны все время заботиться о человеке, если он решил, что он раз в неделю приходит. Не нужно. Предоставить ему место, да, но не более. Занимайтесь тем, чтобы вы были более объединенными, и тогда ваше объединение на него еще больше подействует.
И еще такой вопрос. Мы, в принципе, думали через пару месяцев посмотреть на динамику, как товарищи ходят на утренние уроки, и сделать снова такой формат, чтобы сильная десятка была там 7 рамок. Ну, то есть, по сути, товарищи, которые не смогли взяли на себя обязательства, но не смогли их выполнять, они переходят как бы в десятку там, где они смогут себя чувствовать лучше. Ну, допустим, там 4 рамки он может тянуть или 1. Стоит ли нам такое делать, или же в этом нету никакого смысла?
Я не знаю. Не могу сказать, я не могу принимать решение. Здесь вам нужно поговорить друг с другом и принять решение, что делать. Но подумайте, не терять товарищей. И ни сильных, ни слабых, даже слабых. То есть, чтобы у каждого было место. И как можно меньше показывать им, что вы пренебрегаете как-то. У каждого должно быть место, чтобы чувствовали, что тоже есть. Есть человек, который приходит раз в месяц, но спросите его снаружи. Он говорит, да, я изучаю Каббалу, да, я в группе, мы. Ты даже не представляешь, что там происходит. Приходит раз в месяц. Бывает по-всякому. Нужно предоставить место для каждого. Потому что все-таки у каждого свой темп, у каждой души, по мере ее продвижения, есть свой вид продвижения, воспринимает по-разному. Хорошо, все, вопросов нет больше. Ну, как здорово, а нет, где-то есть, да. Пожалуйста.
Раф, я вот согласен с тем, что 7 раз в неделю урок, это отличается от того, даже если человек смотрит 6 раз. Это сильная разница. Ну, насколько я понимаю, в истории были каббалисты, которые приезжали, скажем, раз в год там, в Иерусалим. Я не помню, как это было. Как такое возможно? Возможно ли вообще такое?
Ну да, да. Это был человек, который жил где-то в районе, где мы вчера были. Где-то там, в пустыне. Ему надо было заботиться о своих овцах. И тогда раз в год он приезжал в Иерусалим. Наверное, занимался земледелием. Был у него какой-то отпуск. И сколько ему времени нужно было добраться до Иерусалима? Месяц. Назад вернуться еще тоже месяц. Не знаю, сколько там, до полугода, что-то такое. Не имеет значения. Поэтому он приезжал, появлялся. Появлялся на один день, потому что тут же должен был вернуться домой, иначе не вернулся бы вовремя для того, чтобы начинать сеять, засевать поле.
Пребывал он в Иерусалим, давал он своего барана в храм, маасер, деньги, и учился. Спал, учился целый день, с утра вставал, проходил целый день учебы, и к вечеру завершал учебу, и на утро уже отправлялся в обратный путь. Эта история в Талмуде описывается. Такой Барби-Йома называется. Ну, вот так. Теперь... И поэтому в Израиле есть такая традиция, и сегодня тоже. Есть такая традиция, что раз в год любой, каждый, кто хочет, может прийти на один день учиться. И тогда открываются в самых разных местах и учатся. Есть учителя с книгами, там Тора, Талмуд, Псалмы. Дают разные беседы, и приходят самые разные люди. Кто, чего, они обычно не учатся, вообще не имеют никакого отношения к учебе. Ни каббала, ни вообще ничто. Но приходят, а один день учатся. Ну, так принято.
То есть так не продвигается человек, да,
получается? Нет. Да нет. Конечно, так человек продвигаться не может. Но в чем здесь вообще дело? Он считает, что у него есть связь с Торой. И это на самом деле так, потому что в нем, у него это запрограммировано. Я все-таки целый месяц иду. И еще потом целый месяц надо возвращаться, ведь до Иерусалима тогда добраться. 2000 лет назад. Больше, чем 2000 лет. Так для него это была связь. Это не то, что сегодня у тебя телефон и машина, и ты можешь прокатиться. Речь идет в те времена. Тогда они не знали вообще, что происходит 100 километров от тебя. 50 километров, что от тебя происходит. Никто же не знал.
Рафа, можно еще один вопрос? Раби Йоси бен Кисма. Вот какова была его молитва за учеников?
Он держал их внутри себя, и насколько мог, насколько они могли тоже включиться в это, в него, делал группу все более и более продвинутую из них. Не надо думать, что они вообще были ничто. Ничего в них не было. Они были. Они старались не просто зависеть от Него, но еще и включаться в Него, быть слитым с Ним. Поэтому и Он получал от них, но и без всякой связи с этим, тем, что Он заботился о них, и помещал себя как бы под них, видя, насколько они большие. То есть по мере того, что человек продвигается в духовном, он чувствует себя все меньше, да, все время. И ну, так вот он отменялся перед ними. На самом деле это действительно чудо. Ну, я тебе скажу. Интересно, но чем дальше продвигаешься в духовном, чувствуешь, что Творец облачен в каждого человека. И тогда любой человек, каждый, может быть, абсолютно пустой, но ты видишь Творца, который в него облачен, который его оживляет. И поэтому легко быть меньше, чем он. Чувствовать себя как меньше, чем любой человек. Просто видит таким образом облачение Творца в этом мире.
Ну, то есть, по сути, работа духовно ничем не отличается. То же самое Больцом также чувствовал мог по отношению к своим ученикам и раба, что...
Да, конечно, конечно. Но относились к ним очень так жестко.
достаточно. Представьте себе только саму ситуацию. Платеж за урок. Старик Минахим из Твери ехал и должен был много денег заплатить, чтобы добраться из Твери на грузовике в Иерусалим. Раз в неделю приезжал грузовик из Твери в Иерусалим. Везли большие мешки, там, не знаю, шерсть или что-то еще. И водитель позволял ему забраться на эти мешки в грузовик. Он платил за эту поездку много денег, а потом приходил на урок Бальсулам и должен был прийти с деньгами. Он платил за урок и говорил... Он говорил, это было как недельная зарплата. Это не шутки. Ну, сколько там? Не знаю, 2000 шекелей на сегодня, да? Недельная зарплата. И платил за один урок. Бальсулам давал уроки раз в неделю по пятницам. У кого не было денег, не заходил. Ты понимаешь, насколько было больно Бальсуламу не позволять войти на урок, с одной стороны. С другой стороны, он знал, что если ученик не прилагает усилий, он не получает. По страданиям, вознаграждением, то, что называется. В связи с приложенными усилиями и вознаграждением. Поэтому... Ну вот, так вот он вел себя с учениками. Может, это выглядит очень странно, но мы это понимаем. Потому что тогда и ученик обязался что-то получить, и Бальсулам обязался что-то дать. Ну, такие законы. Да.
За три дня до конгресса РАВИ мы открыли регистрацию на кампус в Литве, и уже зарегистрировалось 60 человек.
Вау!
И мы хотим спросить вас, этот курс открывается 13 декабря, и мы хотим спросить вас, вот как дальше правильно работать, чтобы действительно передать им единство наше.
На самом деле, я не знаю. Я не знаю. Желательно как можно скорее прийти к семинарам, чтобы вся учеба, все, что ты обучал, чтобы они говорили друг с другом. И тогда создастся между ними связь и возможность сидеть вместе и поддерживать друг друга и связываться вне рамок урока друг с другом. Но посмотрите, правильно ли это делать уже с первого урока, этого я не знаю. Может быть, люди настолько не привыкшие к тому, чтобы говорить друг с другом, настолько дальние, удаленные, холодные, что это еще больше оттолкнет их друг от друга и от самой учебы. Вы уже сами знакомы. Вы знаете, кто к вам приходит обычно? Как вы считаете?
Они любят семинары. Мы с первого урока начинаем им, 45 минут идет лекция до часа, а потом идет полчаса семинара. Они очень любят это.
Ну...
Ну, замечательно. Тогда почему ты меня спрашиваешь? У вас уже есть опыт. Вперед.
Внутренний посыл.
Со стороны учителя к ученикам.
Но со стороны группы, когда мы все равно передаем наше единство.
Группа. Группа должна быть готова в тот же день и вообще думать о людях, о том, как они растут. Это их общий, совместный ребенок всей группы. Неважно, что, допустим,
ты даешь урок. И вообще, здесь должна быть и молитва, и большая забота всей группы. Это очень поможет. Вы как раз можете очень хорошо развиваться. Но это удивительно, что Литва вообще цветущее государство. Когда я там жил, я этого не замечал ничего. Вокруг. А сегодня? Замечательно. На самом деле. Очень хорошие новости. Ладно, мы движемся к концу урока. Значит, встречаемся сегодня в 3. Ну, может, вы раньше, если хотите. Да.
Это группа, которая отдалится, один кабала учиться. もしそういう友達がいるなら、グループとしてどのように彼に対して働きかけることができますか?
If there is a friend in the group who decided to leave the group and study on his own, how should the group approach this person?
Если есть товарищ в группе, который решил оставить группу и учиться сам, как группа должна относиться к нему?
Он должен посмотреть наш конгресс в Араве и почувствовать, насколько невозможно изучать Каббалу в университете. Для него это называется университет. И не так, как определили это каббалисты. Он выбирает этим что-то совершенно другое. То есть он больше не будет знать. Кроме того, что написано в книге, он никогда не придет к ощущению, к раскрытию духовного мира. Не будет у него внутреннего развития. Того, что написано в книгах, у него не будет. А будет внешние знания, но не более. Нужно это объяснить ему. Если он принял решение, ну что делать? Нет насилия в духовном. Так, это закон. Тот, кто хочет оставить, пожалуйста, дверь открыта и на вход, и на выход. У нас нет никаких преград и выяснений. Мы просто хотим только себе как бы быть уверенными, что специально никто не придет наносить вред. Это да. А кроме этого, любой человек может прийти, ну и выйти. В любой момент, когда захочет. Мы можем, да, иногда подействовать, чтобы учился больше дней, чтобы приходил чаще. Но в конечном итоге, после того, как человек принял решение, это его решение. Удачи вам. Хайфа — задание дня.
Дежурные десятки, которые были сегодня с нами, группа Питахтиквы, 8-я десятка, Киев, 3-я десятка, Минск, Литва и Хайфа, десятка номер 1. Задание дня. В течение всего дня мы не оставляем в группе мысль о раскрытии Творца. Даже в самой маленькой мысли. Это называется постоянным слиянием. Еще раз. В течение всего дня мы не оставляем в группе мысль о раскрытии Творца. Даже в самой маленькой мысли. Это называется постоянным слиянием. Хайм. Сообщение. Всемирное собрание товарищей. Сегодня в 6:45 мы приглашаем наших товарищей из мирового клея объединиться, быть вместе с нами на собрании товарищей. Спасибо нашим телезрителям и всего доброго. Получить жизнь в подарок. Академия Каббалы рада пригласить вас на ноябрьские вступительные лекции в преддверии открытия курса. Вход бесплатный по предварительной записи. Заходите на CAPSIOL или звоните по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего доброго.
שחודר עכשיו אל הנשמה. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. בכל מקום, בכל קצה, נרגיש את טעם החיים. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. להמשיך קדימה. ישר אל האור. Adelante, adelante, con fuego en tus ojos ya. Yeah, keep moving, keep moving, until the sun will rise. Sun will где граница света и тень. Лемших кадима, я шаре.